Мы читаем труды Бали Сулама, 389 страница, статья «Дарование Торы», 14 пункт. Вопросы можно задавать на КАП-ТВ, избранные вопросы будут заданы в процессе урока. 14 пункт. Таким образом, мы ясно видим, что даже в отношении исполнения Торы и заповедей ради Творца, даже в практической части Торы не ощущается разницы между этими двумя частями Торы. Поскольку прежде чем усовершенствуется в этом обязательным, является то, что всякое действие, будь то ради ближнего или ради Творца, ощущается им пустым и бесполезным. Однако посредством больших усилий возвышается и постепенно приближается ко второй природе. И тогда сразу же удостаивается конечной цели слияния с Творцом. А поскольку это так, то это говорит о том, что та часть Торы, которая определяет отношения между человеком и его ближним, более способна привести человека к желаемой цели, так как работа в заповедях, определяющих отношения человека с Творцом, постоянна и определена, и нет спрашивающих за нее, и человек легко привыкает к ней, а все, что делает по привычке, как известно, не способно принести пользу. В то время как часть заповедей, которая между человеком и его ближним, непостоянна и неопределена, и спрашивающие за нее окружают человека, куда ни повернись, а поэтому являются более надежным средством, и цель их более близка.
Вопросы? Ну, посмотрим, как ты спрашиваешь. Да, ладно. Кроме тебя никто не хочет задавать вопросы.
Не понимаю, что спрашивать. Он говорит, поскольку часть Торы между человеком и ближним более способна привести человека к цели, тогда зачем мне нужна Тора?
Что
это
значит
из-за моих отношений?
Что значит Тора?
Ну, что такое Тора? Тора — это инструкция.
Что значит инструкция? Что это, список инструкций?
Поэтому я и спросил вас.
Тора — это действие, также и в мысли, также в желании, также в действии физическом, которые приводят нам свет, возвращающий к источнику. Сами действия, которые производятся как в разуме, так же в действии и ногами, руками, неважно, это только средство, которое привлекает свет, возвращающий к источнику. Это не руки, это не чтение, это ничего, это желание сердца. Только исходя из желания сердца происходит это, склонности сердца. Потому что сердце мы должны исправлять, и поэтому человек нуждается в свете, возвращающем к источнику, который называется Тора. Свет, который приходит, чтобы исправить наше желание, называется Тора. И тогда мы даем этому понятию, определению Торы, это все, что привносит, что привлекает свет. Это и учеба, это и работа между нами, и распространение, все, что ты не скажешь. Все эти действия называются в общем Тора. Но вот сама по себе Тора, это, как сказано, я создал злое начало, создал Тору ему в приправу, потому что свет, который находится в ней, возвращает к источнику. Это все, это свет. И тут вопрос, как мне привлечь этот свет, чтобы исправил нас? Так есть у нас вся эта методика вокруг для этого. Ты должен знать, что ты не исправлен, ты должен знать, что такое исправление, исправленное состояние. Что такое свет, который возвращает к источнику, как он работает, чтобы исправить, как ты можешь работать с этим светом, как ты можешь влиять на него, а насколько мы обязаны это делать, как мы должны быть соединены для того, чтобы привлечь свет и так далее. То есть здесь уже все строение, это вся структура, методика. Но это не относится напрямую к Торе. По сути, Тора — это только свет, который приходит к твоему желанию получать и дает ему намерение ради отдачи. Желание получать само по себе не меняется, только оно начинает принимать на себя все больше, больше и больше с помощью света, возвращающего к источнику, намерение на отдачу. Исходя из этого намерения на отдачу, он начинает действовать в подобии Творцу. Да.
Вот это непонятно мне. Он начал 14 пункта. Мы ясно видим, что даже в отношении исполнения Торы и заповеди ради Творца, да, практически части Торы, не ощущается разница между этими двумя частями Торы. Как нам можно такое объяснить? То есть он занимается Торой, заповедями Лишма.
И таким образом мы видим, ясно видим, даже в отношении исполнения Торы и заповеди ради Творца. Ради Творца! Даже в практической части Торы не ощущается разница между этими двумя частями Торы. Нет никакой разницы, если я делаю ради Творца лишма, то мне не важно, что я делаю, ведь это ради отдачи, я тоже справлен тогда. Я действую эти действия, выполняю эти действия. Для меня не важно, иду ли я работать в поле, чтобы быть в отдаче, или я изучаю Тору в доме учений, чтобы быть в отдаче, или я там приношу жертву в храме, все ради отдачи. Неважно, что бы я ни делал. Есть разница. Я тебе скажу, что тот, кто делает работу... То есть те люди, которые работают в поле для того, чтобы накормить людей, он делает больше исправления, чем тот, который молится в храме. Потому что тот, который более близок к Малхут, к работе Малхут, он больше дает пользу и дает больше наслаждения Творцу.
Что такое две части Торы? Что он имеет в виду? Он говорит, что нет никакой разницы между двумя частями Торы. Что значит, он не чувствует здесь разницы?
Я делю это на свет хасадим и свет хохма, на килим отдачи и килим получения, что свет Торы влияет, действует. То есть это особая сила воздействует на килим отдачи, то есть это килим, у которых эвьют шерош алев, и также вторая часть, это вторая часть, половина бет, гемель и далее, это хаб. То есть я делю это на гальгальтвана и хаб. И таким образом мы делим и Тору, то есть свет хасадим и свет хохма, которые воздействуют на эти килим. Я не хочу тут путаться, как ты. Да, там есть дома учения, где мы, там люди учатся, там какие-то мудрецы там сидят, учатся. Я очень просто делю это по природе. Есть желание получать, есть свет, который исправляет это желание. Желание получать разделяется по своему авиюту. Авиют шореш алев, половина бет, это когда-то война, и вторая половина авиют бет, гимел далет, это килим получения. И, соответственно, свет так воздействует на желание. И когда действует свет на Гагатынаем, это катнут, то есть это отдача. Нет у них килим получения в состоянии катнут, в малом состоянии. А когда уже присоединяется килим получения, которые хотят наслаждаться, тогда уже исправление — это наслаждение получения ради отдачи. Все зависит от желания получать. И там, и здесь. Все творение — это желание получать. Свет действует, возвращающий к источнику, действует на них. Неважно, одинаково. Понятно, что есть две части, и можно сказать, что для каждой части есть своя Тора, потому что это кли само по себе. Да, Кока. Ничего, нет вопроса, все понятно, да?
Барух.
Вопрос простой. Там в тексте есть так, что с помощью большого усилия он постепенно переходит ко второй природе. Мой вопрос в работе между человеком и товарищем. В чем разница, согласно определению, между действием и усилием, между усилием и большим усилием? Он пишет здесь в тексте, что необходимо большое усилие.
Усилие — это также действие, я не понимаю, в чем разница.
Что такое большое усилие? Что это за требование?
Большое усилие, наверное, имеется в виду авьют больше. Меньше усилия, меньше авьют. Ну что вы так путаетесь, я не понимаю. Есть желание получать свет, возвращающий к источнику. Есть усилия человека, который находится в желании получать, но может с помощью окружения, только лишь с помощью окружения, дать усилия для того, чтобы привлечь на себя свет, возвращающий к источнику. И все, нет ничего, кроме этого. Нет, начинаю тут философию разводить. Что тут такого? Я не понимаю. Конечно же, в такой форме, когда вы учите, вы путаетесь. Я не понимаю, как вы можете объяснить это ученикам.
Есть действие между человеком и товарищем, от чего зависит, чтобы в результате этого действия был свет, возвращающий к источнику.
В этом действии нет света, возвращающего к источнику, потому что это действие человека к своему товарищу. Но благодаря этому действию мы можем привлечь свет, возвращающий к источнику. А в самом действии, конечно же, нет этого света. Что я создаю свет? Я источник света?
В этом и вопрос, от чего зависит, что в действии этом есть вызов света.
Я отвечу тебе. То есть, чем больше я обращаюсь к Творцу и прошу у Него, чтобы Он помог мне сделать действие отдачи в отношении товарища. Я использую Творца для того, чтобы Он помог мне сделать действие по отношению к товарищу. Почему? Потому что в моем действии по отношению к товарищу я доставляю Творцу больше наслаждения, еще больше, если я напрямую к Нему обращаюсь. Ну, скажем, есть передо мной мама, женщина, и я могу сделать что-то для нее, а также я могу сделать также что-то хорошее ее ребенку. И понятно, что она будет наслаждаться больше, если я сделаю что-то в отдаче ее ребенку, а не ей. Например, я врач. Я могу вылечить отца, вылечить ребенка, а она не важна, она потом. И она будет радоваться этому больше. И поэтому мое действие по отношению к товарищу, когда я обращаюсь к Творцу и прошу Его, дай мне возможность быть в отдаче товарищу, но я намереваюсь сделать этим, доставить наслаждение Творцу этим. Я хочу быть в действии вместе с Ним. Я хочу быть партнером Его в этом действии, а Он специально портит товарищи, как бы, чтобы я мог быть в отдаче им. То есть не то, чтобы он там что-то портит. Он просто раскрывает неисправленные килим, а мы их исправляем таким образом, чтобы доставить им наслаждение. Ну хорошо, дальше.
15-й пункт. Теперь можно понять ответ Гилеля человеку, желающему достичь слияния с Творцом, что сутью Торы является заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», а остальные 612 заповедей — это пояснение и подготовка к ее исполнению.
То есть это правило, это закон. Нет ничего в Торе, кроме «возлюби ближнего, как самого себя». А все остальное — это просто частности уже, объяснение этого закона.
И даже заповеди между человеком и Творцом также включены в подготовку к исполнению этой заповеди, по сути, являющиеся конечной целью, вытекающей из всей Торы и заповедей. Как говорили мудрецы, Тора и заповеди были даны не для чего другого, как очистить ими народ Израиля. И заповедь эта представляет собой очищение тела. До тех пор, пока не приобретет вторую природу, заключенную в любви к ближнему, то есть одна заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», является конечной целью, достигнув которую немедленно удостаиваешься слияния с Творцом.
То есть не делает ничего, никакого дополнительного действия после «возлюби ближнего как самого себя». Если заканчивает это действие, сразу же приходит к возлюби Творца твоего в полном слиянии.
И не следует испытывать затруднения, почему это не определено высказыванием «возлюби Творца своего всем сердцем своим, всей душой и всем своим естеством». И причина этого, как уже указывалось выше, в том, что на самом деле для человека, который еще находится в рамках природы творения, нет совершенно никакой разницы между любовью к Творцу и любовью к ближнему, так как все, что находится вне Его, является для Него нереальным. И поскольку этот человек, желающий достичь слияния с Творцом, просил Гилеля Анаси объяснить ему желаемое обобщение всей Торы, чтобы цель стала близка ему и путь не был труден, как сказано им: «Научи меня всей Торе, покуда я стою на одной ноге», то определил ему Гилель любовь к ближнему, так как цель эта наиболее близка и достижима, поскольку она застрахована от ошибок и есть у нее проверяющие.
Вопросы? Все заснули, что случилось? Ури?
Рав, что такое природа творения?
Желание получать.
То есть, когда человек находится в природе творения, у него вообще нет ничего ни к Творцу, ни любви к товарищам, ничего.
Конечно, ничего. Ну, желание наслаждаться. Дай мне насладиться от жизни. Это природа.
То есть этот этап, когда мы приближаемся и начинаем касаться любви к ближнему, это уже после Махсома.
Также действия перед Махсома, они уже тоже являются на пути. Иначе как ты перейдешь Махсом? То есть простая
да, вот
природа.
Мне непонятно.
Простая природа — это просто дай мне жить на разных уровнях, не растительные, животные. Каждый выполняет указания, приказы природы. Кроме этого, есть еще создание, которое называется человек, у которого есть большее желание еще, кроме этого. Ко всему, не только на уровнях маленьких, как, скажем, неживое растительное животное, то есть шорош алеф бет, а также гимель далет. То есть он хочет все... Все хочет больше каких-то определенных уровней. То есть все, что его глаза видят, то есть все, что его сердце требует, хочет все получить. И в основном, что он хочет? То, что он видит у других. Я никогда, например, ну, ничего я не хотел.
Фалафель.
Ну да, фалафель. Вы помните мой пример? Вдруг я вижу, все едят фалафель, все говорят: «О, фалафель». Я тоже начал хотеть попробовать, что это такое, хотя бы, хоть как-то, и так далее. Пока я не включился в это, и так далее, все такие же вещи. Это значит, что человек приобретает, покупает желание от ближнего. Что такое желание? Желание — это сделал Творец, создал, и он разделил для на всех. Нет. Написано: идите и зарабатывайте друг на друге. Что это означает? Что получать друг от друга, зарабатывать? А, желание. Я вижу, например, он наслаждается, но я тоже хочу наслаждаться. У меня нет желания такого же, в котором он наслаждается. Ну так приобрети такое желание и наслаждайся, как он. Так мы устроены, так мы развиваемся. Но это только на уровне человека. Что есть в человеке? В нем есть зависть, почести и страсти, и то, что нет у животных. Как он там пишет, что благодаря этому свойству зависти, почести, страсти Творец выводит человека из мира. Где он пишет это? В предисловии к Эцхаим.
Да, но все-таки это непонятно. Если я человек,
Он пишет, что это чудодейственное свойство такое. Ну, сгуля, так называемое. Попробуй найти по этому слову. Даури.
Если я нахожусь на уровне человека, то я уже на высокой ступени.
Я не знаю, ты уже человек, Адам?
Ну, видимо, пока что нет. Но если я нахожусь на уровне человека, то это высокий уровень.
Ну, скажем так, есть Адам, человек в нашем мире, он завидует людям, которые его окружают, на вот таком маленьком уровне. А у кого-то там есть машина, квартира. Он тоже хочет так вот. Ты, например, если бы жил в какой-то деревне, ты бы видел, что ты бы завидовал другим вещам каким-то, с твоим соседям, и все. И это тебе было достаточно. Мы называем человеком Адам, когда в нем пробуждается желание, когда он вообще ничем не может наполниться, ни тем, что он приобретает у окружающих, то, что у них есть вокруг. Это развитие человечества на стадиях неживом, растительным и животным уровнях. Это аж называется эти стадии в человеке. Но когда есть уже люди, в которых начинает пробуждаться желание достичь сути жизни, цели жизни, внутренней части мира, для чего все это было создано, что там происходит, это уже желание достичь Творца, только не выяснено еще, то в точности.
Еще не чистое.
Ну, может быть, еще не сформированное, скажем так. Но это уже желание к Творцу Божественному. Мы говорим, что это люди Ешаркель, напрямую к Творцу, Израиль. Есть в мире у нас уже сейчас миллионы таких людей, потому что мир входит в разбиение. Потому что люди чувствуют, что с этой жизнью, для чего эта жизнь? Нет мне ничего, просто для чего мы живем? Нет уже людей, которые ты можешь, то есть большинство людей ты можешь запутать еще, забить их это желание, но есть такие уже, которые которых уже невозможно успокоить и заглушить, в них это желание. Они требуют что-то выше этого мира, выше космоса. И смотри, сколько людей еще там каких-то там инопланетян, которые там влияют на наш мир, приходят в наш мир. Они уже хотят постичь что-то выше этого мира. То есть это уже начало желания, которое выше. То есть человеческое желание истинное. То есть желание неживое, растительное, животного уровня. Человек в этом мире, и также уже потом, что называется, Израиль, напрямую к Творцу. И в нем тоже есть разные части, разные уровни. Но вот эти люди уже могут подниматься, и к ним приходит свет и начинает их направлять. И он еще же ищет методику, как правильно направить себя к цели. В этом работа.
Это то место, где природа человека, природа творения измеряется, изменяется.
Мы все время сокращаем наш путь. То есть, что значит сокращаем? То есть, более его четко направляем, пока он не станет таким тонкой направленной линией. Лучом таким, который ведет прямо к цели. И приходим к этому. И тогда у нас есть уже точно действия, которые они выходят одно из другого и прямо направляют к цели, и так мы идем.
Ну вот до этой тонкой линии.
Там уже начинается лестница.
И там начинается любовь к товарищам, любовь к Творцу, только там начинается?
Да, ну, есть подготовка.
Вот мой вопрос, как мы подходим к этому месту, к этой тонкой линии, к этому тонкому месту, о котором вы сейчас сказали?
Очень просто. Что такое место? Желание. Сократи желание только в одном направлении, в одном намерении, к одной цели, и тогда станет она тонкой, четко направленной линией, то есть через центр группы напрямую к Творцу, и тогда все будет в порядке. Да, Алекс.
Одна нога — это левая нога.
Где написано это? Что, когда он объяснял Гилель? То есть объяснял всю Тору на одной ноге? Где это он объясняет? А, сейчас он это читали мы? Что такое? Он спрашивает, что такое одна нога. Мне кажется, что это средняя линия. Прямая нога Регель Ешера, имеется в виду, что это только правая линия. Где он объясняет это? В каком месте, что стоя на одной ноге? То есть на одном принципе, то есть, как говорит Раби Акива, возлюби ближнего как самого себя, не делай другому то, что ты не хочешь, чтобы делали тебе. Это принцип один, это проверь себя, ты любишь это или нет. Если ты любишь, делай это другим. Это называется на одной ноге, на одном принципе. Ну, я думаю, что есть еще комментарий, объяснение этого. Да, дорогой товарищ. Я помню, когда-то я был у тебя дома там, в Миссисипи, в центре Америки, и ты мне дал такую шляпу в подарок. И я ищу сейчас эту шляпу и не могу найти. Я хотел тебе ее назад отдать, потому что я не использую ее, но вообще такая хорошая шляпа. Я найду ее.
Но вы так красиво смотрелись в этой шляпе. Я думал, что вы ее наденете и дадите урок в ней.
Если я найду ее, я это сделаю один раз. Ну, в Пуре, может быть, я не знаю, не могу ее найти. Я не давал ее никому вроде. Может быть, я дал это Рэй Мирону? They found it and left
the hat. Look just like this, hanging on your door. Мне сказали, что ее нашли и повесили вам на дверь.
Нет, это не та шляпа, это из цирка. Нет, это не особенная такая настоящая шляпа, как ты мне подарил из настоящей кожи. Там это искусственное.
Как четко увидеть, что такое?
Мазелирот.
Мазелирот.
Что такое видеть?
Как видеть четко то, что сердце видит?
Это видеть сердцем. Это проблема. Понять свое сердце — это... Наше сердце... Есть такой образ, рисунок. Кто-то из импрессионистов нарисовал, что там есть сердце, которое заключено в четыре оболочки такие. Ну, найдите это. Сердце, которое покрыто четырьмя оболочками. Мы не чувствуем, не понимаем наше сердце. Внутри сердца нашего находится Творец, но мы не чувствуем этого. Чувствуем, что мы хотим что-то снаружи, что-то снаружи этого.
Мы должны прийти к определенному месту, когда мы начнем ощущать то, что в нашем сердце.
Да, конечно, ты начинаешь чувствовать это такое ощущение, которое невозможно описать. Невозможно ее описать. Что Творец раскрывается внутри сердца, и сердце с Творцом становится одним целым. Тем же самым. В этом исправление, полное исправление окончательное.
Это то, что задерживает нас в том, что мы не готовы так смотреть.
Мы сейчас не можем видеть это и посмотреть на это. Мы очень далеки еще от этого до сих пор. Наше сердце находится в руках Творца.
Что можно сделать, чтобы ускорить это?
Ну, нужно тереть его, нужно стирать с него все вот эти вот оболочки, клипот. И тогда раскрыть настоящее сердце. Это называется лев-басар, то есть живое сердце из плоти, а на нем есть вот эта клипа каменного сердца.
Есть ли какой-то путь, какие-то процессы, которые вы могли бы нам расписать, чтобы мы шли буквально поэтапно?
Нет, это не в руках человека. Через товарищей к Творцу человек должен себя направлять и делать это действие. Самое правильное, я тебе скажу, если товарищи попросят, чтобы Творец исправил твое сердце, тогда ты получишь свое сердце чистым и исправленным. Но только при условии, что они будут буквально вот очень сильно попросят, чтобы это случилось. I'm wanting it corrected so I can bestow, correct? That's only if
I am wanting it so I can bestow. Только если я хочу этого, я могу повлиять на него.
Да, есть у нас товарищ в группе Москвы, который очень нуждается в нашей поддержке. Если бы мы все попросили от всего сердца и все вместе, то мы бы помогли ему справиться.
Это слышится, звучит как хорошее задание дня.
Ну хорошо, Ниф.
Я был вчера в Никуда Шебалев, есть группы, которые мы обучаем, и там мы находимся уже в глубоком процессе подготовки к конгрессу, и мы уже четыре урока изучаем важность окружения, насколько окружение является совершенным. Я очень впечатляюсь, люди все уже записались и все в подготовке. Как будто бы уже конгресс завтра. Я бы очень хотел передать все это воодушевление всему мировому кли. Вопрос, как вы рекомендуете это сделать, как изучать материал конгресса, чтобы мы чувствовали, что это буквально на пороге. Через три недели уже конгресс.
Мне кажется, что мы продвигаемся от урока к уроку. Нужно больше раскрывать сердце, что приходит благодаря общей взаимной мысли. Невозможно, чтобы человек давил на себя. Это не поможет. Только через товарищей, только через ближнего. И благодаря с помощью Творца, я думаю, мы делаем хорошие шаги. Что еще можно сделать? Только соединение, соединение между нами. И пошлите мне каждый раз что-нибудь с какой-то группы там или еще что, когда вы там соединяетесь в течение дня. Пошлите мне какой-то линк для подключения, потому что я все время так вот такой путаницы делаю всякие вещи, и вдруг вижу, что время прошло. Пошлите мне еще раз.
Мы начнем скоро изучать уроки конгресса.
С одной стороны, да. С другой стороны, я вижу, что, ну, может быть, не совсем важно. Мы все время вокруг этого находимся. Ведь общая эта тема, она постоянно, мы занимаемся, мы обрабатываем со всех сторон. Я не знаю, стоит ли вот именно эти отрывки проходить. Не думаю, что есть в этом смысл. Может быть, благодаря вот этим материалам, которые вокруг, вот мы изучаем и готовим себя в такой форме общей. Когда мы уже находимся вот в этих действиях, знаниях, в этой программе, мы не видим это как что-то чуждое. И наше объяснение становится более простым, более конкретным, и мы находим уже такие определения более четкие и короткие. Я очень доволен теми выяснениями, которые мы сейчас сегодня делаем. Становится все более чувственным, понятным.
Я помню, несколько дней назад вы дали пример, что человек может прийти на конгресс, один выиграет много, другой нет. Все зависит от меры подготовки.
Ну, так это подготовка, подготовленность. Да, таким образом мы всех готовим. Что, когда мы сейчас изучаем, например, дарование Торы, это... Мы этим, в общем-то, не готовимся к конгрессу. Я даже не знаю, какие там уроки они составили. Действительно, я еще даже не открыл их. Что там есть? Ну, что там будут? Ну, будут какие-то отрывки, которые ты как будто не слышал уже? Нет такого.
Все зависит от подготовки сердца, когда каждый раз ты видишь эти отрывки по-новому.
И это то, что мы сейчас готовим, наше сердце. Да.
Давайте уточним, потому что из ваших ответов я понимаю, что я не понимаю, что такое внутренняя подготовка к конгрессу.
Внутренняя подготовка к конгрессу заключается в том, чтобы твое сердце горело и готово было соединиться со всеми в одно клей, и тогда ты раскроешь Творца в правильном собрании, когда Он делает... мир в небесах и дает нам мир внизу, дает, выполняет это объединение, создает его, и, в общем-то, это его работа. Он раскрывает работу Творца. Мы раскрываем работу Творца. Что ты нашел?
По поводу зависти, почести и...
Ну, хорошо, подготовь нам это до завтра. Что у нас еще было? А, найди также по поводу, как стоять на одной ноге. Ну, нет, мы уже читали. Из дарования Торы? Ну, хорошо, тогда все. И
сообщение «Открытая пятница». Товарищи всех израильских групп и наши телезрители, давайте участвовать. Вы приглашаетесь участвовать на праздничном уроке и трапезе без 15:03 по адресу Новатим 12. Звоните по телефону 1-700-509-209. Спасибо телезрителям. Курс «Основ Каббалы». Академия Каббалы рада пригласить вас на вечер знакомств в преддверии открытия курса «Основы науки Каббала». Вечер знакомства 31 января в Кфар Блюм. Вход 30 шекелей по предварительной записи. Подробности по телефону 1-700-509-209, а также на сайте kab.co.il. Присоединяемся к хорошей жизни. Международный конгресс, дорогие ученики и товарищи, мы приглашаем вас на Всемирный конгресс, который состоится с 19 по 21 февраля в Тель-Авиве, 21 января. 31 января заканчивается предварительная запись. Торопитесь, справки по телефону 1-700-509-209, либо заходите на сайт kab.co.il.
בשביל מה נולדת? בואו את כל הנסתרות. בואו על מה פעם שאלת ותגלה בעצמך תשובות. בואו את החיבור בינינו. בואו את עומקי לבך. בואו את מה שגילינו, איך הבורא הכל הכין בשבילך. את הלב היא פותחת.